Мы читаем книгу «Зор народу», глава Ваехи, вторая часть, пункт 376. Вопросы можно задавать через kab.tv, книгу можно скачать там же. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Зор народу», глава Ваехи, 376 пункт. Везде, где нужно совершать благословение, Творец, то есть Малхут, должен благословляться первым. Если же Творец не благословляется первым, то благословления не исполняются. Мы, читая книги, святые книги, читаем о духовных состояниях, которые мы должны пройти в будущем. Мы еще не чувствуем того, что читаем. Они это писали таким образом. Нельзя писать о духовном, если мы берем слова из материального, то что ты сказал тогда? Явления, которых нет в нашем мире, как мы можем их объяснить словами? Ты должен взять из нашего мира нечто, похожее, как будто бы, и в соответствии с этими словами описывать духовное. Но тот, кто в этом не находится, он не знает. А так читает. Но если мы читаем о духовном, даже не чувствуя, но мы слиты с теми, кто это написал, в данном случае Раби Шимон, со всеми своими учениками, потом Бааль Сулам, который еще добавил здесь свой комментарий. Если мы близки к тем людям, которые раскрыли духовно и написали об этом, то мы хотим слиться с ними, мы хотим соединиться с ними, мы хотим, чтобы то самое постижение, чтобы та сила, которая есть в них, которая в них есть, воздействовала бы на нас. Точно так же, как младенец хочет быть рядом с большим, хочет учиться, хочет получить от него все, что только можно ради собственного развития. Так мы растем. Это нормальный путь развития. Поэтому нам во время чтения нужно быть как можно ближе к ним. Теперь, как это возможно? Что значит ближе? Что значит близок в духовном? Говорят, в духовном близок — это когда человек находится в том же свойстве. Это не когда я ближе сижу к кому-то, как в этом мире, или дальше. А я нахожусь в определенном свойстве, более близком к его свойству. Их свойство — отдача. Наше свойство — получение. Как быть ближе к ним? Если я представляю себе, что я нахожусь вместе с моими товарищами, что я аннулирую себя и прихожу к состоянию, где мы находимся все вместе, в одном желании объединиться, и в нашем объединении слиться с теми, кто с сочинителями Зоара, тогда мы уже находимся ближе к тому состоянию, где оно на нас воздействует. То состояние, где мы более объединены, ближе к отдаче, более слиты с теми, кто обладает свойством отдачи, те, кто написали Зоар. В нашем чтении, хотя мы не понимаем, что мы читаем, но мы, как младенец, просто хотим взять что-то от большого, потому что он большой. И все эти явления, которые они описывают для нас, то это воздействует на нас, и мы начинаем меняться. Раз за разом, как младенец, который должен получать, о котором нужно заботиться круглосуточно, и тогда, получая все, что ему нужно, он постепенно приходит к тому состоянию, где он становится большим. Это то же самое, как и у нас. Все эти естественные условия, все эти естественные этапы, которые есть в нашем мире. так мы тоже будем продвигаться. Поэтому не забывайте о том, как присоединяться к книге Зоар. Это значит раскрывать Зоар. В этом тоже есть очень большая глубина, когда действительно открывается внутренний комментарий. Мы прямо входим в это повествование, мы как будто бы участвуем в нем независимо. Но это еще придет. Да?
Пункт 377. Когда Ицхак благословлял Якова, он благословил сперва Творца. Сказано, и сказал: «Гляди, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». Здесь кроется благословение Творцу, как сказано, которое благословил Творец. То есть поле благословилось исполнением благословений. А затем сказано: «Пускай же даст тебе Бог от росы небесной и от туков земли». Ведь поле, то есть Малхут, уже обеспечено исполнением благословений, так как благословения исходят от нее только после того, как она уже обеспечилась ими. Таким же образом, Яков сперва благословил Творца, а затем благословил своего сына. Сказано: «Утром будет есть пойманное». Утром должен человек сначала давать благословение Творцу, а затем жителям мира. Пункт 378. Пожелал благословить сыновей Йосефа, Яков увидел в духе святости, что от Эфраима произойдет Яровам, сын Невата, и сказал: «Кто эти? Ведь Иеровам сказал: вот боги твои, Израиль, во всех сторонах, присущих змею зла, со стороны духа скверны происходит свойство змея, и седлает его сам, и представляют они мужское и женское свойство. А когда совершают зивук, называются эти, элы, во множественном числе, в качестве указания на то, что они не едины, как мужское и женское свойство в святости, а разобщены. Они проявляются в мире во всех категориях, идущих от змея. И происходят они от зивуга мужского и женского свойств, называющихся эти». Пункт 379. А дух святости, нуква, зайранпина, называется это, зот. Она представляет из себя союз, по мету обрезания, всегда имеющийся в человеке. Он Бог мой, и прославлю его, это Творец, зайранпин, в единственном числе. А зон нечистой стороны, то есть сам и змей, называются эти во множественном числе. И потому сказано: «Вот боги твои, Израиль». Пункт 380. Поэтому сказано: «И эти забудут», то есть зон нечистой стороны, «но я не забуду тебя, я, Анухи», то есть это, зот, нуква, зайранпина, «не забуду тебя». И сказано: «Об этих я плачу, ибо грех тельца, зовущегося эти, вызвал у них плач, так как из-за этого был разрушен храм. Об этих я плачу, ибо дано право змею и саму воцариться над Исраэлем и разрушить храм». Это дух святости, нуква, зовущаяся «Я». Пункт 381. Но ведь сказано: эти слова союза. Как же может быть, что эти — суть имя зон нечистой стороны? Однако же все эти проклятия осуществляются от этих, то есть от нечистой стороны, ибо там пребывают все проклятия. Змей зовется проклятым, как сказано: «Проклят ты из всех зверей полевых». А потому в упреждение сказала Тора: «Эти касательно тех, кто приступил слова союза». пункт 382. Но почему даже о святости сказано эти заповеди, которые заповедал Творец? Потому что все заповеди Торы призваны очищать человека, чтобы он не сходил с этого пути, оберегался от нечистой стороны и отстранялся от нее. А почему сказано «эти порождения Ноаха»? Там тоже речь идет о нечистой стороне, потому что произошел от Ноаха Хам, прародитель Кнаана. И сказано «проклят Кнаан», что подразумевает этих, поскольку проклят змей. Пункт 383. «И сказали, вот боги твои, Израиль». Все это выплавка золотой окалины. Аарон пожертвовал золото, то есть свою сторону, левую сторону, включенную в огонь. Эта сторона представляет золото и огонь. Золотая окалина — это нечистые силы, клипот и скверна. Дух скверны, всегда находящийся в пустыне, нашел возможность в то время усилиться в нем и закрепиться в Израиле. Пункт 384. Израиль были чисты от первого загрязнения змея, которое он бросил в мир, причинив смерть миру при грехе с древом познания. Они очистились от него, когда стояли на горе Синай, а оно вернулось опять и привел их, змей, как в начале, к тому, чтобы осквернить их и превозмочь их, и причинил смерть им и всему миру, и поколениям после них. Сказано об этом. «Я сказал, боги вы, и поистине, как человек умрете, ибо из-за тельца вернулся к ним смертный приговор, как при Адаме». Пункт 385. «И потому, когда увидел Яаков в духе святости Яровама, сына Невата, предавшегося идолопоклонству, и сказавшего, вот, боги твои, Израиль, содрогнулся и сказал, кто эти? А когда пожелал затем благословить их, благословил сперва Шхину, а потом благословил его сыновей». Поскольку сначала он благословил Творца, постольку затем из этого места, благословленного им вначале, он благословил их, как сказано, «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит этих отроков». Иными словами, Шхина, называющаяся ангелом, да благословит их. Тем самым он был уверен, что его благословение не попадет к Яроваму и его товарищам.
Вопросы? Нет.
Зор говорит здесь об усилении Израиля. Кто здесь определяет и что определяет усиление Израиля?
Зор рассказывает нам о процессе, который проходит человек, тем, что он занимается, работает над собой, включается в группу и делает различные действия для того, чтобы дать высшему свету воздействовать на него. Мне следует стараться привести себя в соответствие с высшим светом, как маленький мальчик старается учиться от взрослых выше собственного разума. То, что происходит с ними, то, что он понимает от них, так он и поступает. Это естественно, так природа нас направляет, так мы растем и становимся взрослыми. Здесь те же самые этапы, очень похожи. Поэтому мы говорим и бур, и ника, мухин, зачатие, вскармливание, мохин, но на пути, где мы раскрываем свои свойства и те силы, которые воздействуют на нас извне, силы, которые воздействуют на нас изнутри, мы раскрываем. Об этом они пишут, и мы из этого собираем новую действительность. Вот и все. Это то, о чем рассказывает нам Зоар. Теперь, насколько я стараюсь быть ближе к состоянию, о котором мне рассказывают, тем лучше. Я точно не знаю, что это за состояние, о которых он здесь рассказывает, понятия не имею. Но если я в общем знаю, что речь идет о воздействии света на желание получать, и воздействие, и это желание проходит определенную подготовку под воздействием света, этот свет, это желание готовит себя к определенному соответствию этому свету, то таким образом это и действует. Насколько я желаю, свет воздействует в соответствии с моим стремлением, желанием. Я хочу. Вот и все. Хорошо? Продолжим, если нет ничего больше.
Дамир из Хорватии спрашивает, должны ли мы чувствовать, что Зоа говорит изнутри нас, или же мы должны почувствовать что-то в отношении группы?
Нет, нет. Зор рассказывает нам о внутренних действиях, которые мы раскрываем, состояниях, в которых мы каждый лично. Наша подготовка к тому, что это уже наша совместная работа в группе. Точно так же, как Раби Шимон и его ученики, что сам он не мог написать такую книгу только из сочинения, из единства их, но Зор раскрывается каждому. Ты также можешь быть не в физической группе, но для того, чтобы приблизиться, тебе нужно представлять себе, что ты находишься в отдаче, хоть в чем-то подобен сочинителям Зора, потому что они писали. Они пишут тебе о чем? Об отдаче, о единстве. Уровни единства — это те самые 125 ступеней. На каждой ступени у тебя большое количество сил. И в конечном счете раскрывается составляющая того самого состояния. Какого состояния? Состояние единства в Келим для того, чтобы стать подобными свету. Когда это состояние считается осуществленным, тогда, когда кли свет приходит к совершенному состоянию, одно наполняет другое. Речь идет полностью о единстве. Большего ничего нет.
Максим из центра Каббалы в Хулоне хотел бы выяснить, что такое благословение в Зоре в отношении, что такое проклятие, как это почувствовать во внутреннем ощущении.
Во внутреннем ощущении мы не знаем, что такое большое, маленькое, но благословение — это действие, которое производится с отраженным светом, такое действие, которое работает, как бы работает это, благословляют получение, на отдачу, экран, отраженный свет, а здесь это наоборот, это тоже действие. Ну, куда бы ты ни посмотрел, на любое слово, на любое понятие, знаешь, что говорится о желании получать, экране и свете, который перед ним, и все. Нет более этого. Из этого все остальное — это частное состояние. Что до этого, что после этого, какое состояние сейчас находится. Но третьи компоненты у нас нет более этого. Благословение, в отличие от проклятия, это значит, что я могу на духовное состояние, раскрытие света, желание сделать экран и соединить две эти вещи, свет и желание. Это называется, что я благословляю. Этим я оправдываю Творца, этим я и сам называюсь праведник, и состояние тогда называется благословение. Что такое благословение? Сила бины действует на меня. Бет, браха. И тогда я произвожу подобные действия. А проклятие наоборот. Ну, продолжим.
Пункт 386 и статья «Я обратил Хизкияу лицо свое к стене».
Зоа работает постепенно и только лишь в состоянии, то есть только лишь при условии, что человек давит на себя и все время хочет постараться. Я хочу раскрыть этот текст, я хочу почувствовать его.
И обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Пускай молится человек только у стены, и пускай ничто не отделяет его от стены. В чем отличие? Почему обо всех, кто возносил молитву, не сказано «обратил лицо свое к стене», а достаточно было сказать «молился Творцу»? Кто возносит молитву, тот устремляет намерение должным образом, даже тогда, когда не обращает лицо к стене. Сказано о Муше «молился Творцу». Сказано также «возопил Муше к Творцу». И не сказано «обратил лицо». По какой же причине здесь сказано «Хизкияу обратил лицо свое к стене», а затем молился Творцу? Пункт 387. Однако же Хизкияу в то время не был женат, у него не было жены, и он не породил сыновей. Сказано, пришел к нему Ишаяу, сын Амоца, пророк, и сказал ему: «Умираешь ты и не будешь жить. Умираешь ты в этом мире и не будешь жить в будущем мире, поскольку он не породил сыновей». Пункт 388. «Каждый, кто не старается породить сыновей в этом мире, не существует в мире будущем, и нет у него доли в том мире, и изгоняется его душа в мире, и не находит покоя ни в одном месте мира». Это наказание, о котором сказано в Торе: «Одинокими умрут они, без детей, ибо бездетный, уходя в тот мир, умирает там». Таким образом, он мертв в этом мире и в мире грядущем. И потому сказано: «Умираешь ты и не будешь жить». Пункт 389. Более того, Шхина не царит над ним вовсе. «И тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене», то есть направил помыслы и устремил лицо к тому, чтобы взять жену, дабы воцарилась над ним шхина, называющаяся стеною. Пункт 390. Поэтому сказано: «И молился Творцу». Кто совершил нарушение и хочет попросить для себя милосердия, пускай устремит лицо и помыслы к тому, чтобы исправить себя от этого нарушения, а затем вознесет молитву с просьбой, как сказано в начале: «Поищем пути наши и исследуем, а затем вернемся». Так и здесь. Когда познал Хизкияу свой грех, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене, то есть устремил лицо к тому, чтобы исправиться у шхины, называющейся стеной, так как у этого места он согрешил. Пункт 391. Ибо все женские свойства мира относятся к шхине. У кого есть нуква, над тем царит шхина, а у кого нет, над тем она не царит. И потому Хизкияу исправил себя, дабы исправиться у нее, и взял на себя обязательство жениться, а затем молился Творцу. 392 пункт. Стена — это владыка всей земли, шхина. Как сказано: «Вот ковчег завета владыки всей земли». Таким образом, ковчег завета, то есть шхина, это владыка всей земли, стена. И потому обратил Хизкияу лицо свое к стене. Пункт 393. Сказано в молитве: «Прошу, Творец, вспомни, прошу, что я ходил перед Тобою». То есть, что Он хранил Святой Союз и не осквернял его. Истинно и всем сердцем, то есть, держал намерение на все тайны веры, включенные в истину. Пункт 394. «И делал то, что угодно тебе», то есть он обосновал молитву на избавлении. Основа «Исот» называется избавлением, «Ануква» называется молитвой. То есть он держал намерение на то, чтобы спаивать единство как должно. И потому заплакал Хизкияу большим плачем, и нет врат, которые стояли бы пред слезами и не открылись бы. Когда избавление лежит в основе молитвы, нуквы — это ангел-избавитель, кроющийся во всех избавлениях мира.
То есть нам, главным образом, надо обращаться к Малхут, к нашему общему кли, там, где мы все соединены вместе. Это называется обращаться к стене. И мы хотим ее составить, мы хотим видеть, что она то, что препятствует между нами и Творцом. В той степени, в которой мы устанавливаем ее как следует, она соединяет все наши желания вместе, и тогда она становится связывающей нас с Творцом, становится связывающим экраном вместо разделяющего экрана. При каком условии? Если мы находимся в состоянии лежа, это называется, что мы сами не делаем ничего, роштохсов наши находятся на одной высоте и поворачиваются по ним лицом к стене, что мы хотим действительно, это соединение между нами становится связью с Творцом. И тогда шхина становится как наполнение, кли наполнения. И перейдем к последней части.
Перейдем к следующей части нашего урока.